Заключение общественного служения Иисусова в качестве Мессии. Замечание касательно двух лепт вдовицы, желание эллинов видеть Иисуса, его душевное смущение, глаз к нему с неба, вразумление от него, по всему случаю народу, важность настоящих минут и их всемирное значение. Вышед из внутренних притворов храма, Иисус Христос остановился у дверей внешнего притвора женщин и, севший для отдохновения против ящика, в который богомольцы клали деньги, смотрел на проходящий народ. Клали многие весьма много, иные из усердия, а иные фарисеи и подчиславия. Господь безмолвствовал. Между тем подошла к ящику одна бедная вдова и положила две лепты, по ушке. По всему видно было, что она отдавала последнее. Для людей с фарисейским чувством такой дар показался бы не стоящим внимания. Но Господь взирал не на деньги, а на сердце дающих. Поступок вдовы был для него многоценен. Подозвав к себе учеников, как бы желая разделить с ними дорогую находку, «Смотрите», — сказал он им, — «сия бедная вдова более всех положила в сокровищницу». Ученики удивились, не понимая сказанного. «Прочие, — продолжал Господь, — клали от избытка, а она — от скудости. Те жертвовали храму тем, без чего могут обойтись, а она пожертвовала все, что имела, может быть, последний кусок хлеба». Замечание, сделанное о поступке вдовицы, открывает характер не только «я», но и в некотором отношении самого Иисуса. Поучительно видеть, как самое отдохновение Его употребляемо было в пользу, и как Он не оставлял без внимания самых обыкновенных случаев, коль скоро в них выражалось что-либо поучительное. Не таковы были фарисейские учители. Они постоянно занимались маловажными вещами, но, не умея извлекать из них ничего важного, сами сделались странными и жалкими. Когда Сын Человеческий с невозмущаемым спокойствием Духа среди самых решительных минут служения Своего обращал таким образом внимание на столь малые, по-видимому, предметы, как лепта вдовицы, невдалеке, среди многочисленного, наполнявшего все храмовые притворы народа, само собой образовалось событие, которое имело послужить самым приличным заключением его земного служения на поприще Мессии. В числе пришедших со всех стран света на праздник богомольцев было немало и эллинов, кое, наскучив читой идолослужения языческого и приняв иудейское верование во единого Творца природы и правителя мира, потому самому, хотя не принимали на себя еще всего иго обрядового закона иудейского, но почитали себя обязанными являться по временам в Иерусалим для принесения жертвы Иегове. Иудеи, особенно ревнители буквы закона, смотрели на сих прозелитов не совсем благоприятными очами, так как они большей частью не имели и не хотели иметь самого первого знака потомков Авраамовых – обрезания, и потому не допускали их до ближайшего участия в своих религиозных священнодействиях, ограничив самое вхождение их в храм известными только внешними притворами. На что между сими новыми поучадами Израиля были люди с добрым сердцем, со светлыми мыслями, с настроением духа возвышенным и открытым для всего истинно полезного и душеспасительного, за сие ручается уже недовольство языческим богослужением и наклонность к вере в Бога Авраамова, ибо народ иудейский, рассеянный по всему тогда известному свету, сам по себе в своих нравственных качествах немного представлял такого, чтобы могло располагать в пользу его религии. Тем естественнее было таким людям обратить внимание на великого пророка Галилейского, который, кроме того, что славился всюду чрезвычайными чудесами, был в своих беседах несравненно выше всех тогдашних учителей закона Моисеева, представлялся еще основателем нового вероучения, уже независимого, подобно Моисееву, от местности и народности иудейской, и сообразного существенными потребностями всего рода человеческого. Всенародная решительная пря, открывавшаяся со времени воскрешения Лазаря между Верховным правительством иудейским и Иисусом Христом, различные толки о нем многочисленного, собравшегося на праздник народа, еще более придавали занимательности лицу его в глазах сих прозелитов, давно расположенных ко всему новому и необыкновенному. И вот некоторые из них, движимые и чувством сердца, ищущего истины, и успокоения, и любопытством, свойственным эллинам, услышав, что великий пророк и чудотворец находятся теперь во храме, желанием возжелали видеть его и быть ему представленными. Но как достигнуть его? Кроме того, что прозелитам позволено было входить не во всякий притвор храма, могла связывать и та мысль, что, может быть, при настоящих затруднительных обстоятельствах великому учителю Галилейскому, со всех сторон подстерегаемому врагами, не угодно будет вступить открыто в сношение с полуязычниками, чужестранцами. Почли за лучшее предупредить его о своем желании видеться с ним, и для сего обратились с просьбой к одному из учеников Иисусовых, Филиппу, с которым по прежнему месту жительства его в Вифсаиде были несколько знакомы. Евангелист дает довольно выразумить, как много эллины дорожили сим ходатайством, когда говорит, что «моляху его глаголище, хочем и Иисуса видите». Способ, коим приступил Филипп к удовлетворению их желания, по-видимому, столь простого, невинного и удобного в исполнении, показывает, что и он сам находил исполнение его при настоящих обстоятельствах не весьма удобным. Вместо того, чтобы прямо идти и сказать учителю, что эллины хотят видеть его, он, по сказанию евангелиста, почел за лучшее обратиться за советом к Андрею, и потом уже сообразив, так сказать, все обстоятельства дела и решившись действовать совокупно, оба доложили учителю о желании эллинов. И учитель нашел дело немаловажным, нашел его даже несравненно важнее, нежели, как воображали ученики, только совсем по другим причинам. Богосветлый взор его во всем случайном, по-видимому, появлении эллинов с их желанием тотчас узрел предуготованное самим промыслом событие, коим должно было достойным образом заключиться земное служение его спасению народа иудейского в качестве Мессии, ему обещанного, и начаться великое крестное служение спасению всего падшего рода человеческого. Еще за несколько только минут изречено им было, что виноград, столь худо блюдомый вождями народа иудейского, предан будет другим делателям, что Царство Небесное отнимется у недостойных потомков Авраама и дастся языку, творящему плоды его. И вот эллины, как первенцы, собираемые от язык церкви, являются теперь как бы для того, чтобы в сей же час из собственных уст его принять завет новый и предначать вступление в наследие завещаемого царства. Итак, пришел час, великий, страшный, но неотвратимый час положить конец делу, продолжавшемуся уже более 3 лет. Надобно, оставив бесплодные усилия над обращением чери Сионовой, обратиться к язычникам, жаждущим вступить в права чад Божьих, столь долго им неведомые. Время, оставив путь проповеди, вступить на путь креста, вознестись от земли, дабы привлечь всех, способных подняться к горе, и открыть для всех последователей своих путь новый и живой, путь смирения, самоотвержения и вольного распятия духа и плоти. В своих мыслях если только наши слабые мысли, извлекаемые из Писания святых отцов, могут сколько-нибудь, хотя издали, приближаться к чистоте и высоте помыслов, наполнявших в сии священную минуту душу Бога человека, он подъемлет очи к небу, и, не обращая внимания на эллинов, кои, вероятно, приблизились в сие время по знаку, данному Филиппом и Андреем, как бы вслух всего мира восклицает: «Приидет час, да прославится Сын Человеческий». Аминь, аминь, глаголю вам. Аще зерно пшенично, пад на землю, не умрет, то едино пребывает, аще же умрет, мног вод сотворит. Любя душу свою, продолжал Господь, погубит ее, а ненавидя душу свою в мире сем, в животе вечном сохранит ее. Аще кто мне служит, мне да последствует, и где же есть аз, то и слуга мой будет. И аще кто мне служит, почтит его отец мой. Все сие, как показывает самое свойство мыслей и слов, долженствовало быть произнесено с выражением величия, подобающего Сыну Божию. Но вдруг светлый взор его покрылся как бы неким сумраком печали. По божественному лицу его видно было, что в душе его одно чувство быстро сменяется другим, и происходит как бы некое сильное внутреннее движение и борьба. «Ныне», — продолжал он после некоторого молчания, — «ныне, душа моя, возмутися, и что реку? Отче, спаси меня от часа сего, но сего ради приду на час сей». Можно представить, как неожиданно и поразительно было не только для народа и эллинов, но и для самих учеников Иисусовых подобное необыкновенное состояние души их учителя. Но священная величественность сих минут впечатлела всем уста молчанием. Между тем взор Господа паки заблистал небесным светом. «Отче!» — воскликнул он, как бы одержав внутреннюю победу. «Прослави имя Твое!» «Прославив и паки прославлю!» — загремело в ответ с неба. Стоявшие в отдалении подумали, что это внезапный гром, так как так глаз был силен и не похож ни на что земное. А стоявшие вблизи, слыша членораздельный голос, почли слышимое завещание ангела. В недоумении и страхе, естественно, все взирали на Иисуса, ожидая, что будет, не последует ли, например, какого-либо явления, или, по крайней мере, продолжение столь необыкновенной беседы с небом. «Не мне ради глаз сей быть», — вещал Господь ученикам, — «но народа ради. Ныне суд есть миру всему», — продолжал он, как бы в изъяснении чуда. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и ащас вознесен буду от земли, вся привлеку к себе». Последние слова изрек Господь по замечанию евангелиста, «назнаменуя, коею смертью, хотяше умрете». В таком точном смысле и принял их народ. Хотя мысль о смерти Мессии, какой бы то ни было, тем паче крестной, была совершенно противна народному верованию, представлявшему себе Мессию бессмертным. В другое время такое явное и резкое противоречие народному предрассудку заставило бы народ тотчас стать против и, может быть, взять в руки камни, как это бывало в подобных случаях. Теперь, после глаза с неба, удовольствовались скромным предложением своего недоумения, прикрыв его еще личиной закона. «Как же мы слышали, — сказали некоторые, — из закона, что Мессии надобно пребывать вовеки, а ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому. Кто этот Сын Человеческий? Не другой ли ты есть кто, отличный от тебя, который являешься Мессией? Или ты сам не Мессия, а только предтеча Его?» Подобные вопросы могли послужить поводом для пространного собеседования и обширных объяснений. Но теперь Не время уже было вступать в сии объяснения. Господь почел достаточным, не касаясь догматической стороны предмета, преподать народу одно нравственное наставление. «И еще мало, — сказал он, — свет в вас есть. Ходите, донде же свет имате, да тьма вас не имет. Ходя и во тьме, не весть, кама идет. Донде же свет имате, веруйте во свет, да сынови света будете». То есть, спешите пользоваться в простоте сердца тем, что вы видите и слышите от меня и через меня, не увлекаясь сомнениями, не предаваясь вопросам, не тратя времени, коего остается весьма мало. Как бы в доказательство того, что сказал Господь, то есть, что это последнее с Его стороны наставление народу, Он, сказав, тотчас отошел от Него и скрылся. Так заключилось более нежели трехлетнее поприще всенародного служения Иисусова в качестве обещанного народу иудейскому Мессии и Учителя истины. Какое величественное соответствие между началом и концом служебного поприща Иисусова. Там глаз с неба на Иордане, и здесь глаз с неба при храме. Там и здесь, и для торжественности, и народа ради, дабы среди настоящих и еще более наступающих, крайне трудных и смутных обстоятельств, дать ему твердую опору для веры и поведения, чтобы он сей глаз с неба мог противоположить противному глазу от земли, своего недостойного Синедриона. С сей точки зрения настоящие минуты были минутами самыми величественными, минутами решения участи всех и каждого из иудеев. В гласе с неба изрекался суд и осуждение главам народа иудейского, не хотевшим расстаться со своими выгодами, книжникам и мудрецам иудейским, упорно стоявшим в своих предрассудках, фарисеям с их лицемерием, саддукеям с их чувственностью, Есеям с их ложной противообщественной набожностью. Всем и каждому, кто, видя перед собою в таком избытке свет небесный, смежал очи, чтобы не видеть. Мессия должен был сделать со своей стороны все, чтобы быть узнанным от народа иудейского, его ожидавшего. И сделал. Не говоря о трехлетнем служении, о непрестанной проповеди, о многочисленных, всякого рода чудесах, довольно было последних событий, чтобы узнать в нем всем и каждому обетованного Избавителя мира. Для сего именно воскрешение в Лазаре возбуждено было всеобщее внимание как нельзя более. Торжественным входом в Иерусалим и принятием от детей Осана сыну Давидову сделано было всенародное объявление о своем великом достоинстве, как нельзя яснее. Наконец, настоящим глазом с неба, каковым знамением особенно дорожили иудеи, положена на все служение Иисусу такая божественная печать, вернее, кое нельзя и вообразить. После сего, для неприемлющих его не было никакого извинения, оставалось одно осуждение – по мере виновности каждого. Но это осуждение не останавливалось на осужденном мире человеческом, который при всей виновности своей все еще имел время к покаянию, а следовательно, к помилованию. Нет, оно простиралось далее, и сокрушительные силы свои всецело падало на гордую главу князя мира, того человека-убийцы искренне, который, не соблюдший собственного начальства в высших областях мироздания, но оставивший самовольно свое жилище, не спал в бездну унижения и бедствия, и потом, не желая через покаяние возвратиться к своему природному месту и первому достоинству, умыслил злобно свергнуть с престола несотворенного владыку земли, прародителя человеков, и достигший сего посредством обольщения, занял незаконное его место, владыки над миром. Провидя в Иисусе Христе будущего разрушителя своего темного царства, он с самого начала служения его не преминул явиться перед ним с искушением в пустыне во время его пощения. Не успев в своем кове, ставил потом, где мог, преграды его проповеди, возмущал мирные сердца его учеников, овладел одним из них до того, что обратил его из апостола в сосуд погибели, и воздвиг теперь Синедрион на преследование его именем самого Бога Израилева. Во всех сих случаях, премудростью Божией, предоставлена была всему врагу Бога и человеков, по-видимому, свобода действовать так, как он хотел и мог. Сын человеческий также не противопоставлял ему, видимо, со своей стороны неприступной славы своего божества, сражался с ним одним смирением и преданностью воли Отца своего. Несмотря на сие, Царство Света своей внутренней силой явно брало везде верх над царством тьмы. Малое стадо, коему завещено царство, росло, привлекая к себе отсюду членов. Сын человеческий совершил все, что было нужно для основания церкви своей, так, чтобы и врата адовы не одолели ей. Оставалось только вознестись на крест, принести самого себя в жертву за род человеческий, дабы потом принять и по человечеству своему власть над небом и землей, сделаться посредником Бога и человеков, богопоставленной главой всего мира. После сего вместе с сим князь мира, сей древний самозванец, сам собой лишался незаконного владычества над миром и имел быть изгнан вон, в свое место, во тьму кромешную. Имея в виду такое всемирное значение настоящего события, Господь, кажется, не вступал в непосредственную беседу с ельнами. Впрочем, для них довольно было и того, что они видели и слышали. Глаз с неба должен был прекратить всякое колебание их мысли касательно лица Иисусова и возбудить веру в Него, яко Сына Божия, предостережением, что светильнику недолго остается гореть на свечнике, давалось знать и эллинам столько же, как и иудеям, чтобы не медлили делом своего спасения, а многознаменательными словами, любя душу свою погубит ее, указывался главный путь к сей цели – самоотвержение христианское. Напоминание об участи, ожидающей князя мира, кажется, и сделано преимущественно для эллинов, ибо его владычество нигде так не свирепствовало, как между язычниками, где он, под видом истуканов, принимал поклонение и жертвы, и давал свои откровения. Все это отсвет должно было прекратиться. Проповедники Иисуса Распятого обойдут весь мир крестом, разрушат им всех идолов и распространят поклонение Богу истинному. Мысль, отрадная для тех из эллинов, кои давно жаждали сего богодеяния. Обращая, наконец, внимание на душевное состояние при всем случае Иисуса, тотчас видишь, что оно принадлежало к самым необыкновенным. И можно ли было без особенно глубокого и сильного чувства окончить такое поприще служения, каково было поприще Сына Человеческого? Но это чувство могло быть различно, смотря по ходу дела. Как бы оно было радостно, если бы челюсть сегодня, наставляемая столько времени, и с таким усердием уразумела, наконец, день посещения своего. Но она не уразумела его, не уразумела до того, что в ослеплении готовится вознесть на крест возлюбленного жениха своего. Ужасная участь, имеющая постигнуть ее за сие преступление, извлекла уже, как мы видели, слезы из очей Господа во время входа его в Иерусалим. Столь же естественно, представление сей участи теперь приводит душу его в горестное смущение. Рассматриваемый с сей стороны крест, его ожидающий, сам по себе тяжелый, представляется ему еще тяжелее и ужаснее, ибо вместо того, чтобы на нем пригвоздить одно раздранное и изглажденное рукописание общих грехов всего мира, теперь на нем же надобно будет пригвоздить и новое рукописание тяжкого греха и осуждения возлюбленной чери Сионовой. Можно ли было не пожелать противного, не сказать от полноты чувства: «Отче, спаси меня от часа сего»? Впрочем, мы бы уклонились от всех правил исторического изъяснения слов Спасителя, если бы отважились утверждать, что сие горестное восклицание, как бы невольно исторгшись стесненного чувствами сердца, нисколько не было в Богочеловеке следствием самой природы человеческой, естественно и необходимо отвращающейся страданий и смерти. Напротив, борьба со страхом смерти была не чужда ему, даже как искупителю рода человеческого, как вождю всех искушаемых и спасающихся. Итак, кто почему бы либо выпустил бы из вида сию черту, тем самым, дерзнем сказать, не украсил бы, а сократил бы черты искупителя в его божественном лице. Ибо сей-то самый страх, по глубокому замечанию апостола, служил к последнему величайшему искушению для второго Адама, при победе в которое он явил в себе всю полноту совершенства, в кое ничего не оставалось желать более. В самом деле, как бы божественный началовождь спасения нашего мог всем искушаемым помогать, даже знать их состояние, если бы сам, говоря словами апостола, не был искушен по всяческим, не испытал на себе всего, кроме греха. И как бы можно было сказать, что он испытал все, если бы он не испытал страха мучений и смерти, этого последнего и величайшего искушения для слабого естества нашего? К счастью нашему, он испытал его, испытал теперь, еще более испытал после в саду Гефсиманском, где искушение сие достигнет самой высшей степени и потребует для побеждения себя троекратной молитвы и ангела укрепляющего. Там и мы доскажем о сей самой возвышенной, поучительной и таинственной стороне в жизни и страданиях Бога-человека. То, что по указанию апостолов Христовых и святых отец может быть сказано о всем общепонятного. А здесь и теперь приметим токмо для руководства при рассмотрении наступающих действий и состояний Бога-человека, что как доселе в качестве Мессии и предопределенного царя Израилева ему прилично было действовать и учить со властью, являть даже видимо свое величие, так теперь, со вступлением в новый круг действий в качестве Агнца Божия, вземлющего грехи всего мира, ему надлежало принять на себя во всей полноте характер жертвы, ведомый на закаление, каким действительно мы и увидим его в остальных днях его жизни».